с вами сегодня лекция 11 «Свидетельство святителя Кирилла Александрийского о Богочеловеке, Господе Иисусе Христе, двоеточие, Христово истощание». В скобочках Кенетис. Христово истощание в скобочках Кенетис. Значит, все-таки слово Кенетис. Это надо хорошо запомнить. Вот он. Христово истощание Кенетис. Как я уже сказала, от греческого слова «кенос» – пустой. Стало быть, вот он, смысловой куст. Умаление, как бы до нуля.
А генос, кенос – это не одно?
Нет, генос – это род. Кенос – пустой, кинота – пустое захоронение, пустая пирамида. Кенотис – это уничижение. Да, священное писание можно себе? Помните, а к филиппийцам, вторая глава, вот сейчас мы ее откроем. Вот он. Итак, Господь Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба. Вот слово «уничижил» – там тот же самый корень. Итак, уничижил. Кенотис – это уничижение, умаление, как бы до нуля. Это истощание. И даже русское слово «тщетно», оно отсюда же. Вот учение о Христовом истощании. Вольном истощании. Вот это как раз и есть краеугольный камень церковного учения. И как раз на ересь не только Нестория, но и всей, то есть значительной части антиохийской школы, церковь ответила как раз устами святителя Кирилла и именно его учением о Христовом истощании тире Христовом домостроительстве. Это все я вам немножко раскрыла, только первый пункт. Второй пункт сегодняшней лекции – примирение с восточными, формула соединения 433 года, тире Орос Третьего Вселенского Собора. И третий пункт – постсоборный период после Третьего Вселенского Собора, точка, историческая судьба несторианства. Вот это сегодня, о чем нам придется говорить. То, что что такое? Историческая судьба несмиренства. Значит, постсоборный период после Третьего Вселенского Собора – историческая судьба несмиренства. Значит, свидетельство святителя Кирилла спасло церковь от многолетних блужданий. И вот мы сейчас это свидетельство рассмотрим. Его главный нерв – это сотериология, учение о спасении. Действительно, вот несториане, цепляясь за букву Писания, а отчасти не желая видеть, чего они, так сказать, не хотели, они утверждали, что не находят в Писании Бога, а только богоподобного человека. Нет, в том-то и дело. Понимаете, так же, как Лев Толстой. Лев Толстой – это только крайняя мера, он просто переписывал. Они не переписывали, но они как бы роняли, не замечали. Таких ведь там примеров много, и «Великое благочестие», «Тайна» в первом послании к Тимофею 3:16. И «Свидетельство Господне, я и Отец одно». Не замечают, не для меня. И потом, по принципу, ты мне слово, а я тебе 20. А вон Марии Магдалине он сказал, к Богу моему и Богу вашему, поди разберись. Ответ святителя Кирилла. А тогда, что такое церковь? Первое. И второе. А тогда, как возможно спасение? Это ведь только Лев Толстой договорится до того, что нам не надо никаких спасающих богов. Мы сами себя спасем. Именно. Те все-таки до таких вещей не договаривались. Так вот. Значит, главный нерв свидетельства Кирилла Александрийского – это исповедание божественного домостроительства. И пишет он так. «Иное дело Господь сам в себе». Иное дело его домостроительство, то есть лик его, обращенный к твари, вот где надо смотреть. И вот как раз смешение этих понятий и привело к несторианству.
Смешение,
каких понятий? А вот. Иное дело Господь сам в себе. Иное дело его отношение к твари, его домостроительство, его подвиг. Это разные вещи. Подвиг истощания. Помните, апостол Павел послание к коринфянам, то есть к начинающим христианам, писал так. Душевный не принимает, что от Духа Божия, ибо об этом надо судить духовно. Душевный, что это, да, это первое послание к коринфянам 2:14. А в чем вот это я буду спрашивать на экзаменах? Это, чтобы уж вы у меня знали на зубок.
Что это?
А вот слушайте, специально предупредила. В чем разница между Господом Иисусом Христом и, сколь угодно, святыми человеками, даже по человечеству? А разница в том, именно как уже Кирилл это сумел формулировать, что в пречистую Деву Слово вселяется, Бог Слово вселяется существенно, существом. И прямо в момент благовещения, то есть в момент зачатия, в момент ее согласия, все раба Господня, будем и по слову Твоему. И слово вселило существом, и от нее восприняла плоть. А все святые человеки получают благодать Святого Духа. То есть энергию божества. А вовсе не существо. Стало быть, энергию божества получают, энергии божества приобщаются, но энергия божества, благодать Святого Духа нисходит из них, в них, совне, как чуждое им, вот это слово Кирилла, чуждое им. А Господь Святым Духом обладает как собственностью своим по существу, яко Бог, как и Отец, конечно. Так вот, хоть два.
Вот формулировка, что Богородица воспринял плоть, то есть она от святых у нас получается отличается тогда каким моментом?
Божия Матерь, потому что единственно в нее вселяется Слово, а не благодать Святого Духа. И воплотившегося от Духа Святой Марии Девы не от благодати, а от существа. Больше никто, никогда и никак.
Ну, то есть и не энергии, и не существо, но...
Существо. Да. Существо. Как только она согласилась, согласие было свободно. Вот это предстоит хорошо обдумать. А дальше уже Кириллу рассуждать легче. Дальше, например, опираясь на священное предание церкви, он скажет: ветхозаветные праведники до сошествия Христа в ад спастись не могли, только Он их вывел. Что умели здесь?
Предыдущий вопрос.
Ну-ка.
После рождения, вот она стала Пресвятой Девой, да? Вот, именно потому, что существо было в ней, да?
Существо, да.
Родила,
конечно. Все, все.
Она родилась, но вот это вот как повеление так и осталось, да?
А как? больше, поэтому без исцеления.
Ну да. Святой Дух она получала еще? Или достаточно уже было этого исцеления?
Так она предварительно благодатью-то Святого Духа питалась. Да, постепенно, введение во храм, перед этим обетование, данное родителям, после того, как вышла из храма, опять-таки пророс жезл у Иосифа, потом, словом, пока она сидела во святая святых, значит, ангелы постоянно тут ей сопутствовали, то есть ее охраняли, видимо. Она привыкла к ангельским-то явлениям. Вот. Поэтому, то есть, все. Но, между прочим, скажем, уже после Вознесения Господня, иногда ей Господь и ангела посылал, то есть прислужника своего. Например, когда она собралась идти в эту самую, в Иверию, в Грузию, то есть. То есть он иногда ее, знаешь, на общих основаниях. Итак, тогда стало быть, что такое зрак раба или образ раба в том же послании к филиппийцам у Господа Иисуса Христа. Да вот, как раз результат его истощания, вот в результате истощания он и получает зрак раба. Голод, жажда, усталость – это все свойства по истощанию, ибо он проходит человеческую немощь до конца, вплоть до богооставленности на кресте, по что меня оставил. Все. Все телесные, душевные, духовные муки, все с ним, но тоже своей волей.
Да, вот до богооставленности.
На кресте.
Явно не разделено.
Ну и что? Это мы будем еще говорить. Не слиянно-то не раздельно, верно? А человечество-то его цветет, то есть раскрывается во всей полноте. И принимает он все, кроме греха, то есть все условия человеческой немощи.
Но все-таки оставил его от Бога.
Так, а вот мы говорили, какие свойства человеческие, духовные, мы можем по Евангелию проследить. Вот неведение судного дня, ни ангел, ни сын человеческий. Вот он, свидетельство человеческого духа. И по что меня оставил? Искание Бога – это духовное свойство, и богооставленность тоже духовные свойства. Душевные тоже были. Душа моя скорбит смертельно. В Евангелии от Марка начал ужасаться и тосковать. Ужас, тоска и скорбь – суть душевные свойства. И душевные переживания – то, что мы называем.
Извините, да. Вот, человечество раскрывается, это вот до полноты возраста Христова вот эта, да, линия, да?
Полнота возраста Христова уже в утробе ему присутствует. Уже является он в своей богоподобной плоти через перихорезу взаимопроникновения.
Это не относится к человеческому?
Это относится к человеческому, но и в богоподобии своем он переживает ужас, тоску и скорбь. И в богоподобии переживает и неведение судного дня, и богооставленность. И в богоподобии он переживает усталость, голод и жажду.
Нет, это понятно. А то, что вот человеческая сторона, то, что мы говорим иногда, что полноту возраста Христова, да?
Да это мы.
Нет, ну, имеется в виду, какую полноту возраста Христова? Человеческая сторона или какая?
Да это уже относится не к нему, а к нам. Доколе все.
Нет, ну мы же сравниваем. Полнота возраста Христова.
Полнота возраста Христова для людей, она только для людей существует. У него ни полноты не было. Это только Фёдор Мопсуэцкий мог писать, что он боролся со страстями.
Ну, вы же вот сейчас говорите, что цветет его человечество и раскрывается.
Так как? Оно и раскрывается в совершенстве. Оно и раскрывается в совершенстве. А вот... Оно выявляется в нем.
Сразу?
И прежде всего для нас. А что касается нас, то мы, голубчик, начинаем всегда с духовного младенчества, даже после крещения. И духовно становимся отроками, и духовно становимся юношами, и только редко, далеко не все. Полный возраст Христов для человека – это святость. Мы об этом говорили. А Господь богоподобен еще и в утробе по человечеству.
Устав, ну, формулировка получается, человеческое используется, а как бы тогда...
А дело в том, что мы в обиходном, правильно, еще погодите, будем долмычить, чтобы в конце концов поняли. Дело в том, что как раз когда мы будем говорить о монофизитах, это следующий крупный раздел, как раз их трагедия даже была в том, что они... всегда работали только с понятием человечества падшего. А во Христе человечество богоподобное. Но и нам предстоит стяжать богоподобное. Мы начинаем с падшего состояния, чтобы стяжать богоподобие.
А, то есть там все-таки не было тогда, роста там не могло
быть? Роста не могло, наконец-то, роста все. Не могло быть, все. Вот это, между прочим, друзья мои, задача каждого. Понять для себя, формулировать на своем языке, внутреннем. Вот, только тогда будет ясно, что вы поняли, усвоили. Так же, как пищу, когда усваиваете. Она же уже становится, так сказать, вашей плотью. Вот. Итак.
Это как Христос младенец принимал даже как ребенок, или как человек?
И как царь, и как царь, и как раб, и как бог. Золото как царь.
Это понятно по символам. А сам богомладенец, ведь он же по-человечески это младенец, значит, ничего не понимает.
Изумительно. Умница. Но вопрос самый прекрасный. Вы знаете, Бога-младенец все понимает. Но...
Тогда как же он совершенный человек?
А в чем его? Так вот в том-то и дело, что совершенство человеческое, то есть он обладает в полноте. И телом, и душою, и духом, то есть всем человеческим естеством в полном объеме. Вот. А что касается, но падшего состояния ему, он взял падшую природу, но она обожилась еще в утробе. Младенец смотрит на волхвов, как царь, иначе как бы они ему поклонились. Он прекрасно понимает, более того, он их принимает. Он принимает от них дары, ибо он допускает их до своей особы. Иначе бы, он же продолжает и в яслях управлять вселенной, иначе бы налетел вихрь, и их бы снес на вон тропы. Когда вот тут у нас были эти самые, пытался святейший, значит, произвести полный учет монашествующих, то, значит, перепугалось лаврское братье, и так и не состоялось, между прочим, это дело. Перепугалось лаврское братье, что поскольку это все проходит через компьютер, там личная подпись, потом туда загоняется, значит, и не только год рождения, но и год пострига, кто постригал и так далее. Это все им показалось, что того гляди, тоже на нас прилепили. Вот, что они, значит, все уже так... Да, что они уже все под номером. Я уже наместника поймала после службы, говорю, да что за вздор. Когда Иосиф и Пречистая Дева явились записываться в Вифлеем, это же была перепись, это тоже учет поголовный. И Мария, сущая непраздною, то есть Господь уже тоже был нучен. Потому что записывалось, значит, что вот такая-то сущая непраздную. Если бы ему это было неугодно, то ведь Август бы, например, так сказать, умер от инсульта. Прежде чем, да. Да.
Вера Михайловна, вот к этой ситуации можно, вот если разобралась тема, да, то... Значит, получается тогда, что то, что требовалось Адаму, вот, так сказать, совершенствоваться некоторое время,
да.
То не требовалось уже вот...
Христу, конечно, то есть,
может,
конечно. Именно, аналогия неполная, очень хорошо. Формулировка Кирилла Александрийского, святителя Кирилла, далее такая. Истощанье его не по природе, а по домостроительству ради нас. Вот это одна фраза сразу бьет Сергея Булгакова на повал, и вообще никакого Агнца Божьего, конечно, не надо было писать. А уж если наворакал, то хоть по крайней мере не печатать. Не по природе, а по домостроительству ради нас.
Тут какая-то странная вот получается домостроительство, а что же это, к чему это, к воле, что ли, да? Сравнение воля, природа, там, и... А тут домостроительство что значит?
Домостроительство, конечно, воля. Вольное истощание, вольное снисхождение.
К воле, да?
Да.
Что
совесть это... Это связь, это понятие духа, духовное, это относится к свойствам духа. Совесть – это связь с вестником, с ангелом-хранителем, который возвещает нам волю Божию. Да, на здоровье. То есть то, что Господь имеет дух человеческий, это относится, конечно, то есть относится к Боговоплощению и к его всецелому человечеству. Но какая связь у Христа с ангелом? Ну, только вот где ангел его укреплял, то есть все, вот когда кровавый-то пот. То есть одно из выражений его истощания. Конечно, вольное истощание – это воля, божественная воля, любовь к нам. И вот по этой божественной воле и по любви он нисходит, как бы спускается на среднее место между Богом и человеками. Поэтому особенно послание к евреям преиспещрено, переполнено всякими наименованиями, которые действительно как бы свидетельствуют о его срединном положении. Вы посмотрите. Уж то место, которое всегда читается на водосвятных молебнах, послание к евреям, глава 2, уж оно, по-моему, у всех на слуху. Вот он, конечно. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Должен был. Как это должен? Потому что он так захотел. Но условия спасения, они ведь обоюдные. Они зависят не только от его божественного снисхождения, но и от нашей восприимчивости, от нашей удобоприемлемости и от нашей свободы. Нельзя спасти человечество ангелами, потому что ангел только заставляет по воле Божией. Заставляет, преграждает путь, как он часто это делает, поражает, восставляет и так далее, как слуга. Слуга ведь он в сущности только исполнитель. А Господь уподобляется нам. В другом месте у апостола Павла, став по виду, как один из нас, но тут особенно уподобляется нам в начале, став нашим братом, чтобы потом мы могли подняться до почести вышнего звания. Стать другом Божьим. Посему не глаголю вас рабами, но друзьями, ибо раб не знает, что делает Господь его. Кстати говоря, в искушении Господнем ведь действуют его две воли. И по человечеству он тоже принимает свободное решение. И недаром, посмотрите, недаром он отвечает словами Священного Писания. Вот оно. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А это Второзаконие, глава 8, стих 3. На второе искушение написано также: не искушай Господа Бога своего, то есть бросься вниз. Написано также: не искушай Господа Бога твоего. Второзаконие 6:16. опять берет и показывает все царства мира и славу их. И тогда Иисус отвечает, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. То есть опять-таки Второзаконие 6:13. Другими словами, нападение дьявола разбивается о согласную волю и божескую, и человеческую. Недаром Григорий Ниской сравнивает вот это поражение дьявола с уловлением, как рыба ловится. Он ринулся на приманку его человечества, образ Григория Ниского. Дьявол повис, как окунь, на крючке его божества. Значит, другие примеры апостола Павла в послании к евреям мы тоже знаем. Посланник, первосвященник, предсказание патриарха Иакова в 49 главе книги Бытия, примиритель, пока не явится примиритель от чресл Иудиных. Затем ходатай завета к евреям 8:6 и ходатай Нового Завета к евреям 9:15. В сущности, христианская сотериология сразу продвинулась на много веков вперед, как раз благодаря свидетельству Кирилла Александрийского. Мы возвещаем смерть Бога воплотившегося. По божеству смерть невозможна. Но личность его едина, и в своем божестве он сходит в ад. Туда, где пребывает все человечество, чтобы вывести из ада тех, кто захочет быть с ним. И недаром же в ад загодя отправляется Иоанн Креститель. Для всех предыдущих ад мучения, для Иоанна Крестителя ад служения, приготовить пути. Итак, в несторианстве, конечно, не существует спасения, существует героический подвиг подражания и очень часто мнимый. Но тем более, продолжает уже Кирилл, а что такое Евхаристия, если так? Действительно, так же, как само таинство крещения есть опровержение арианства, так же и таинство Евхаристии есть опровержение несторианства. Мы принимаем в себя тело Бога, Его богоподобную плоть. И сие тело и кровь, сообщая нам в таинстве Евхаристии, это уже цитирую прямо, Он и творит нас богами по благодати и богоподобными человеками. наконец-то. Богоподобные человеки, боги по благодати. Это и есть святые, только уже бесспорные святые. И если святые не творят чудес, то это не потому, что они не возросли в Христову меру, как Силуан Афонский, например, а потому, что по домостроительству Христову это не полезно церкви в то время, в том месте. А святые послушны главе церкви Господу Иисусу Христу. Поэтому ведь, как правило, они не просят чуда, если оно им не бывает повелено. Иногда святые пустынники говорит нам, скажем, древний Патерик, святой отказывается исцелять, но хитрый отец Аотрака, которого можно взять на руки, ну, значит, лет 7-8. Но хитрый отец поступает так. Он начинает с меньшего из братьев и предлагает перекрести. И так с мала до велика все его крестят. И когда доходит до старшего, то вся братья поднимает голос, сделай так же, как и мы. И тогда со вздохом произносит Божий раб, Господи, исцели создание Твое. И отрок встал здоровым. Ну так. Конечно, то есть по домостроительству Божию это было не полезно. Но раз уже так получилось, то по его мольбе сразу все вышло. Ну уж после этого можно себе представить.
Ну, он же не виноват, отец Христов.
Ну да, но все-таки.
Они не просят чудо, как вы сказали, святые, если оно не...
Если оно им не велено, не получают повеление свыше. Иногда они сами это открывают. Скажем, Серафим Саровский говорит, не по Боге я грешный думал, что мне вас исцелять на второй приход Мотовилова, а велено вам ехать вот к Антонию Смирницкому в Воронеж. Вот так вот. Значит, святые также все проходят уничижение, ибо это путь Христов.
Так и все христиане что?
Должны. Другого пути в Царство Небесное нет.
Так и все христиане что?
Должны. Другого пути в Царство Небесное нет. И, естественно, вывод святителя Кирилла. Отнятием божества Христова через еретическое исповедание его, как под богоподобного человека, уничтожается таинство таинств, святая Евхаристия. Ибо если нет божества, то мы и не принимаем божество в таинстве. А значит, не уничтожается тление в нас. Кстати говоря, как протестанты понимают Евхаристию? Только, да, воспоминание, то и психологическое переживание того исторического события. Все. То
мы не принимаем божество, следовательно, не уничтожается тление. Психологическое. Ну вот, сие творите. Что? Понимаете, они не такие примитивные, но, как правило, все-таки в плену. А как бы своей протестантской, если угодно, традиции. Они действительно не такие примитивные, но, по-моему, вот самое вот прямо квинтэссенцию протестантизма я бы не в апологиях прямо искала, а в сказках Андерсена. Если вот честно продумать вот с точки зрения вот в свете Христовой правды, это чистейший протестантизм. И совершенно такой вот правильный со всеми про и контра. И красные башмаки, и там какой-нибудь еще злой масс, и еще какие-то вещи. Словом, сколько угодно. Сие творите в мое воспоминание. Воспоминания, переживания, а все нестырянство в этом. Поэтому, например, сам Несторий ведь очень избегает термина «боженье» и никак не принимает его как цель христианской жизни. По крайней мере, вот я говорю, они удивительное дело, но они как раз его восприняли как-то, то есть они его повторили. Естественно, поскольку таинство Евхаристии в нашей жизни повторяется, то цель его – преображение нашего человечества. Если мы не уничтожаем своими новыми грехами его плоды, то есть снова и снова не совершаем грехопадения, подобного Адамову.
То что? То обожение
происходит? Происходит, да, преображение во Христе.
И плоды, да, с плодами?
С плодами, конечно. Это и есть бытийный залог нашего вхождения в Царство Небесное. Человеческая плоть уже одесную присутствует. Путь проложен, только иди. Кстати говоря, ну в положительном смысле это уж как получится. Но в отрицательном это постоянно повторяют святые отцы даже для простецов. Серафим Саровский. Кто не причащается, не мню, чтобы спасся. Очень такой вот осторожной формулировочкой, но все-таки то, что нужно.
Кто Библию хоть раз в жизни прочитает, узнает, его уже не оставит. Или же читает и по 10 раз.
И по 10 раз. Понимаете, протестанты не понимают еще одного. Существует частный суд Божий, иное дело. И есть страшный суд Божий. Разные вещи.
Частный-то как?
После смерти. После смерти мы получаем определение, куда нам следует. И если на страшном суде мы имеем обетование, что Господь помилует всякого, кто хоть раз в жизни призвал Бога, не прочел Библию, ее может читать и атеист, или филолог, а призвал Бога, Ты, Господи, помоги мне, хотя бы так. Но сказано как раз на вопрос, того отшельника-анахарета. Зачем же мы тогда мучаемся всякий час? Он услышал ответ. Те, кто здесь страдает за заповедь мою, там будут моими друзьями. Остальных я только помилую. Огромная разница. Если ты любишь Христа, ты будешь страдать и за заповедь Его, и вообще проходить в твою меру, но все-таки данный тебе участочек пути. Итак, святитель Кирилл представляет не только учение о спасении, но и учение о святости. Преображенное человечество во Христе. Вот что такое святость. А вовсе не те или иные моральные качества. И если преподобный Серафим Саровский напоминает о том, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого, так это то же самое. И это то, что Церковь знала всегда, а только было забыто, и именно в русской Церкви. Поэтому Евхаристия, участие в таинстве Евхаристии есть главный залог спасения, бытийный залог. Не просто спасение, что Бог простит, снимая со счетов прегрешение, это как раз протестантское тоже понимание, а преображение, то есть обожение.
Да. А вот тогда получается, что работы, так сказать, над собой, или, так сказать, над грехами, так сказать.
Ну да.
Косвенно как бы существует потому, что всегда готовишься к Евхаристии, да?
И готовишься к Евхаристии. И готовишься не оскорбить Бога, потому что в какую же он храмину войдет. И по любви к нему тоже понятно. И потом, конечно, и потом... Да, конечно. И потом, не готовый, ты не можешь стать ему соработником. А значит, не сможешь принять участие в его домостроительстве. Значит, он на тебя надеется. Ведь он же тебе место приготовил, какое вот настоящее, а ты не оправдываешь его надежды. То есть совершенно нарушаешь связь любви. И вот теперь, когда мы рассмотрели свидетельство святителя Кирилла, только после этого мы можем понять изнутри все последующие события после октября 431 года. Казалось бы, победили. Вот православные, то есть сторонники Кирилла и Мемнона. Кирилла и Мемнона восстановили в своем достоинстве, а Нестория низложили и отправили пока что в мягкую ссылку. Как раз в тот самый монастырь под Антиохией, в котором он начинал свой монашеский путь. Но это не победа. Победа, когда согласны все. Когда дело решается не голосованием, а согласованием. Помните в деяниях, по долгом рассуждении. Так вот, долгое рассуждение еще предстоит. А пока что в церкви провал, ибо вне общения находится весь Восток. С центром своим диоцеза в Антиохии, где как раз христиане впервые стали называться христианами. Это первое – провал. И второй провал, что собор в Эфесе даже не выработал ороса, то есть положительного исповедания, определения собора, а только приняли 12 анафематизмов Кирилла. То есть, что такое анафематизмы? Это отрицательное исповедание веры. Ну, некоторые образцы я вам сейчас дам. В общем-то, на Востоке они произвели некое смущение, а нам с вами, посмотрите, нечего смущаться. Например, кто говорит, ну, первый анафематизм, кто не исповедует Пресвятую Деву Богородицу, и анафема, это понятно. А вот, смотрите, шестой. Кто говорит, что Слово есть Бог или Господь Христа, а не исповедует того же Богом вместе и человеком, поскольку слово плоть бысть анафема. Кто говорит, что Иисус, как человек, был орудием Бога Слова и окружен славой Единородного, как отличный от Него анафема? И так далее. Дальше. Кто говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен Духом, как бы пользуясь чуждою Ему силой, то есть внешней, а не почитают Духа, которым Он совершал чудеса, Ему собственным анафема. И вот такие вот 12 штук. Вот, анафематизмы – это отрицательные исповедания веры. И составлены были, как я говорила тот раз, первоначально для самого Нестория, чтобы он беспощадно осудил свои собственные заблуждения, а вовсе не анафема на Нестория. Так вот, к счастью, Восток, как правило, не стоит за личности. Поэтому православный Восток, поэтому легко примирились в церкви и с изгнанием Иоанна Златоуста. Не, так сказать, не выдал его только Рим. А по-настоящему для Востока главная вера. А с личностями они быстренько обойдутся. Поэтому, с другой стороны, на Востоке Нестория тоже считали еретиком. Поэтому как раз антиохийский патриарх Иоанн сам настоял на том, чтобы Нестория забрать из пределов Антиохийской области, и его отправили уже в Верхний Египет. Ну, Верхний Египет, то есть верхнее течение Нила. То есть не в район Александрии, а поюжнее туда. В оазисе, значит, пущай поживет. Но с точки зрения Иоанна Антиохийского, шла речь не столько о вере, сколько о церковной законности. То есть, что собор открыт раньше времени, до прибытия восточных, впрочем, и до прибытия западных из Рима. Что Кирилл и Мемнон превысили свои полномочия, и только уже во-вторых, значит, насчет 12 глав Кирилла. Но вот тут вступает в действие новое лицо, а именно император Феодосий-младший, Феодосий II. Кстати говоря, когда-то он был канонизирован при Фотии, потом отчислен из лик святых. Это тоже бывает сколько угодно. Но, во всяком случае, в этой ситуации он себя вел достойнейшим образом. Именно так, как и должен вести себя православный император, не насилующий церкви, а помогающий ей. Прежде всего, он официально обратился к новому патриарху Константинополя, то есть святителю Максимиану Святому, и его синоду. О выходе из создавшегося положения. И те предложили выход. Пусть вожди противостоящих партий помирятся между собой и войдут в каноническое и литургическое общение. Тогда император направил Иоанну Антиохийскому и Кириллу Александрийскому одинаковые строгие письма, в которых понуждает их к примирению. Мало того, приставил своего чиновника для полной перлюстрации почты их взаимной переписки. Ничего, никто не обижался. Значит, как я уже сказала, Восток стоит за веру прежде всего. Поэтому ни личности, ни обиды не вспоминались никем. И уж меньше всего Кириллом. А главное, сами события подталкивали к церковному урегулированию. Естественно, что никакие партийные интересы тут не играли роли. Это как раз первое свойство святых людей. А если вопросы о вере, то о вере и надо говорить. Поэтому ничего страшного, что императорский чиновник перлюстрирует почту, да на здоровье. Хуже не будет, только лучше. Сейчас где-то у меня он, как его звали-то, голубчика. Что-то был записан, и я его забыла. Ну ладно, найдется. Где-то тут он у меня тоже фигурировал. А вот он, Аристолай, курировал вопрос, поэтому, значит, то есть именно победитель старших. Вот, значит, вот этот самый победитель старших, значит, приставленный курировать вопрос, вот он-то как раз и перлюстрировал взаимную переписку.
Письма были Кирилла Александрийского?
Кирилла Александрийского и Анну Антиохийскому и обратно. Наконец, в конце 432 года, то есть примерно через год вот после прекращения Третьего Вселенского Собора, В Александрию прибыл представитель, епископ Павел Эмесский, друг и ученик Иоанна Антиохийского. Оба они, конечно, почитаются как отцы Третьего Вселенского Собора. Да, Павел Эмесский. Вот тут начались уже устные собеседования, письменные вспомогательные трактаты. В сущности, все богословие Кирилла Александрийского было разработано не до собора, а после. Вот в эти 13 лет. И все понимают, что Третий Вселенский Собор в свое время не закончился, а прекратился. Поэтому положение собора дорабатывается. И вырабатывается взаимное исповедание. Наконец, объяснение святителя Кирилла в Александрии, то есть в Антиохии, признаны удовлетворительными. А поскольку Восток не стоит за личности, то заодно уж и образ действий его в Эфесе был признан неукоризненным. Тогда Павел Эмесский просил принять его и Иоанна Антиохийского со всем епископатом в церковное общение. Вот объединение и произошло в праздник Рождества Христова по-старому, то есть 25 декабря 432 года. Кирилл, значит, ну, естественно, при радостных кликах народа, Кирилл начал свою проповедь словами «Да веселятся небесная, да радуется земная» и так далее. Да, 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 да. Это все тут. Словом, дело не в углу происходит, все идет пред лицем. И только после этого от Иоанна Антиохийского и сирийского епископата Кирилл тогда уже послал, то есть запросил их согласие на условия примирения свои. Первое. Осуждение учения Нестория как еретического. С этим никто не спорил. Второе. Согласие постфактум на низложение Нестория Эфесским собором. Тоже приемлемо. Третье. Признание святителя Максимиана Константинопольского законным пастырем Константинополя. Надо сказать, что святой образ жизни и пастырский характер святителя Максимиана значительно тому способствовали. И четвертое. Представить письменное изложение своего исповедания спорного вопроса веры. И вот восточные во главе с Иоанном Антиохийским и Акакием Верийским, Верия, оба, конечно, в числе святых отцов Третьего Вселенского Собора, составили краткое исповедание веры о воплощении. В сущности, они доработали тот образ, который в свое время выработали те же восточные на своем соборике. Когда они приехали поздно, оказалось, что их никто не ждет уже. Они составили свой соборик и на нем все-таки выработали исповедание. И вот оно, ну, конечно, доработанное, признано теперь. И Кириллом также. Вот его текст. Исповедуем. Исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек. Из души разумной, но разумной это ноэтос, нус, греческое, часто имеет то же значение, что и дух, как бы из духовной души, души, так сказать, несущей дух в себе. Из души разумной и тела, что он рожден прежде век от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и спасения нашего от Марии Девы по человечеству. Вот это как раз и есть основное орудие против несторианства. Один и тот же. Теперь это у нас вошло во все литургические песнопения. Сын Божий, Сын Девы бывает. И Гавриил благодать благовествует. То есть тропарь Благовещения. Но вот это-то и было неприемлемо для несториан. Один и тот же. Ибо совершилось, да, что он единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству. Вот тут была трудность, потому что еще не разработана христианская антропология. Еще плохо понятно, что такое единосущен нам по человечеству. Это потом Максим Исповедник все сделает. Ибо совершилось соединение двух естеств. Соединение двух естеств – это формула есть. А вот что он сейчас в двух естествах, вот этого еще нету. Это потом, кстати говоря, вот тут нас ждет монофизитский провал. Но это в следующий раз, конечно. Посему исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Ввиду такого неслитного соединения мы исповедуем Святую Деву Богородицею, ибо Бог Слово воплотился и вочеловечился и в самом зачатии соединил с собою храм, от нее воспринятый. То, что в самом зачатии, это сразу и Феодором Апсуэцкого, и Нестория сразу, значит, бьет. Вот это как раз так называемая формула соединения, 433 года. Вот она и почитается как Орос Третьего Вселенского Собора. Ну, а теперь нам осталось досказать. Значит, Кирилл вот этот Орос радостно принял. Да, но это 433. 33-й, конечно, формула соединения 33-го года. Кирилл вот это исповедание радостно принял, и в ответном письме вновь изложил и собственную веру, учение о лице Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот это второе исповедание Кирилла, уже положительное, без анафематизмов. Иоанн Антиохийский нашел вполне согласным с верою святых отцов, содержимой всеми церквами Востока. И уже тогда циркулярной грамотой сообщил всем предстоятелям апостольских церквей, в том числе папе римскому Сиксту II, архиепископу константинопольскому Максимиану и архиепископу Кириллу Александрийскому о том, что первое, он подтверждает низложение Нестория Третьим Вселенским Собором. Максимиану и самому Кириллу. Ну, официально, четырем восточным патриархатам, да. Второе. Анафематствует богохульное учение этого еретика, но не самого Нестория, не личность. То есть это разные вещи, анафемы на Нестории от него и не требовали.
А кому?
Учение. Богохульное учение этого еретика.
Без
упоминания
просто имени.
Да, то есть имя-то есть, кому оно принадлежит, но не лицо. Это разные вещи.
А как?
Ну, например, право причащения. Анафема этот будет отлучен.
Нет, а пишет, как же, что значит лицо, имя...
Пока?
Не пишется имя само,
здесь
да?
Слово учение стоит, а потом кого?
Нет, потом кого, да, этого еретика. Дело в том, что анафема совершенно отлучает от Христа. Стало быть, не только причащение, но и церковное поминовение, и вообще все снимается. А тут пока нет.
А, то есть это ступенька, да? А потом, может быть, и следующая.
Потом следующая ступень была уже столетия спустя. Уже на Шестом Вселенском Соборе. А дело в том, что церковь его ждала до смерти. Но он так и умер непримиренным.
Понятно. Вот были лекции, и вот один лектор ответил так. Ну, это еще отвлечено, это, знаете, я так вот подумала, в предыдущей лекции я вот там ошибся. Вот, кстати, первая лекция-то уже ушла, и, может быть, там начнет водиться по стране.
Да, погодите, друзья мои,
а
вы знаете. Вы знаете. Вы знаете, исторические события развивались так, что... Пока еще вот в этой всей формуле примирения Несторий остается хотя еретичествующим, но еще членом церкви. Даже и в своем оазисе, так сказать, церковь его ждет. Он лишен права священнослужения, совершения литургии, но не лишен ни право причащения, ни вся церковь не лишена права его поминовения в какой-либо форме. Во всяком случае, лицо Нестория пока что еще вот в это время, а он скончался в 450 году, ему и Господь дал все-таки 17 лет еще на покаяние. Но он дожил даже до разбойничьего собора 449 года. Но он все еще вырабатывал, так сказать, даже не то, что вырабатывал компромиссные варианты, это было бы полбеды, а он все писал апологии, как и Лев Толстой. Объяснял, 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 но все старое. Так же, как богохульство, например, Льва Толстого в апологии, ничуть не меньше, а еще больше, чем в романе «Воскресенье», так и тут.
Извините, Вера Павловна, значит, вы типа пожалели, да?
Да, да, да.
Предупреждение без занесения.
Да, да, да. То есть в некотором роде церковь явила снисхождение.
Понятно.
Безусловно. Так, третье. Признает все Иоанн Антиохийский законным рукоположение, то есть хиротонию Максимиана Константинопольского, и четвертое, имеет общение со всеми православными епископами целого мира. Кстати говоря, впоследствии, когда общение с православными епископами целого мира. Впоследствии, когда уже Юстиниан стал требовать анафемы на мертвых, например, на Феодора Мопсуэцкого, то ему отвечали, что еретик – это не тот, кто заблуждает, а тот, кто, будучи увлечен в неправославии, однако же остается упорным. То есть еретика создает упорство. То есть гордость. Итак, антиохийский патриархат примирился, а несогласные в антиохийском диацезе так и стали называться непримиримыми. Центр этих непримиримых в конце концов укрепился в богословской школе в Эдессе. Одно время эту богословскую школу пытались спасти как раз от провала тоже в глубину. То есть епископ Равула Эдесский в 433-434 годах требует анафематствовать и Феодора Мопсуэцкого. И сам это совершает. Но воспретил ему император Феодосий II предпринимать что-либо против умерших в мире с церковью. Но в 435 году Равулу сменяет Ивой Десской и восстанавливает в школе авторитет Феодора, как непогрешительный. Вот тут его письмо к Марию Персу которое было впоследствии анафематствовано, но это еще через 100 лет. Наконец, уже после 4-го Вселенского собора, то есть в 457 году, непримиримые эмигрируют в Персию, а с персами идет война в это время, то есть выселяются за персидский рубеж. И детская школа была закрыта в 489 году, но создается новая школа уже в Персии, в городке Нисибине. И вот персидская церковь, уже не поместная в общении с другими церквами, а раскольницкая, замыкается в своих местных преданиях. И ее главный авторитет все тот же Феодор Мопсуэцкий. Кое-что есть общего с карловчанами современными. И даже попытка заменить Феодора Иоанном Златоустом, тоже выходцем из Антиохии, ни к чему не привела. И вот это несторианское, так сказать, лжецерковь уже, потихонечку движется на восток. То есть Аравию захватывает, Прифратские области, даже в Индии. Но это вширь. А фактически она замыкается в местных преданиях и засыхает. И впоследствии в 8-9 веках они уже не в силах сопротивляться натиску мусульманства и принимают ислам. Таков исторический итог упорного обособления. Что? Мусульманство еще хуже. Ну да. Если вот до самого краю, то это уже будет полуиудаизм и так далее. Значит, вот это мы разобрали первый христологический вопрос, как бы первое нападение на церковь духа злобы вот с этой стороны. Но, уж забегая вперед, я скажу, что по выражению церковного историка Феофана Сигрианского, церковь пребывает, как правило, в осадном положении. Кирилл Александрийский скончался в 444 году, 3/4. И вскоре после его смерти обнаруживается следующий провал. И опять в христологическом вопросе. Кирилл употреблял выражение «единая природа вочеловечившегося слова». Единая природа. Вот эти единоприродники, вот эту букву, так сказать, Кирилла, они ухватят, и монофизиты — это и есть единоприродники. Но вот именно поэтому я хочу этим и завершить. Как раз мышление Кирилла было всегда православным.
он говорил о преображенном человечестве, но истинном и совершенном человечестве. Вот монофизиты начнут говорить о человечестве несовершенном. А мы давайте молиться.